Итак, мы продолжаем сегодня наше исследование послания к евреям. Сегодня мы подошли к одной очень важной теме, которая займет несколько недель. Наверное, мы исследуем 11 главу этого послания, и, наверное, большинство из вас помнит, о чем эта глава. Наверное, если вы когда-либо, до того, как мы исследовали послание к евреям, если вы вспоминали о послании к евреям, скорее всего, по этой главе. Это наиболее известная глава из всего этого послания. И тот стих, который мы будем сегодня изучать, или несколько стихов, также, пожалуй, наиболее известные стихи. Правда, не все понимают, о чем они говорят, но многие цитируют. Очень многие знают, как его, вот этот первый стих, наизусть сказать. Вот. И мы посмотрим на это явление. Я бы хотел, до того, как мы начнем читать это, сделать такую короткую ремарку. Мы живем в период после грехопадения, post-fall, так скажем по-английски, после грехопадения. И все то, с чем мы сталкиваемся сегодня, все то, что мы знаем, связано с лживостью. То есть дьявол в своей такой хитрости и тонкости, он извращает все, все, что возможно извратить, и поэтому понятия извращаются. В том числе и одно очень серьезное понятие – это понятие «верующий человек». Что значит быть верующим человеком? Верующий человек – это человек, имеющий веру. И вот здесь мы сталкиваемся с таким широчайшим спектром мнений или позиции относительно того, кто такие верующие люди. Очень много людей, которые считают себя верующими. Но, к сожалению, подавляющее большинство не понимает, что такое вера, и, естественно, они не могут точно знать, есть ли она у них. И поэтому, конечно же, нельзя точно сказать, верующий этот человек или нет. Так вот, Священное Писание – это книга для того, чтобы помогать нам разбираться во всех этих сложных вопросах, чтобы у нас не было тумана, чтобы не было неясности. И один из этих вопросов, который играет чрезвычайно важную роль в нашей жизни, это вопрос веры. Мы сегодня будем исследовать этот вопрос. Вера – один из ключевых элементов отношений человека с Богом. И если человек не понял, что это такое, если он не имеет этого элемента в своих отношениях с Богом, он, увы, не может иметь гарантии, что он спасенный человек. Он не может иметь связи с Богом такой, какая она должна быть. Мы сегодня посмотрим на веру как на духовную реальность, для того, чтобы потом в последующих проповедях посмотреть на многочисленные иллюстрации веры, и Дух Святой позаботился о том, чтобы представить их много. Вся 11 глава полна иллюстрациями веры. И мы будем изучать их для того, чтобы нам убедиться в том, что мы действительно понимаем и видим ее практическую значимость. То есть вера, ее можно сравнить с мостиком, который связывает человека с Богом. И на протяжении всего этого послания автор уже много раз говорил о вере. Он как бы по нарастающей, как бы строя все выше и выше, подходит сейчас к вот этой точке, когда он уже просто раскрывает нам веру для того, чтобы мы могли ясно понимать, о чем же шла речь на протяжении всего послания. Первый раз мы встречаем упоминание веры в описании правильной реакции человека на Слово Божие. Это мы видим еще в третьей главе, в конце третьей главы, там, где автор говорит о проблемах первого поколения израильтян, которые умерли в пустыне. И он подчеркивает, что они не могли войти в обетованную землю, они не могли войти в Божий покой. И он объясняет, почему. Послушайте, 3 глава, 19 стих. «Итак видим, что они не могли войти за неверие». То есть это достаточно серьезная проблема. У этих людей не было веры, и они поэтому не могли войти в ту точку, куда Бог их вел. Они слышали Слово Божие, они хорошо понимали, что оно исходит от Творца неба и земли, Владыки. Но они не могли сделать того, что ниже, в 4 главе сказано, названо, как они не растворили слово верою, то есть они не соединились со словом верою. Посмотрите, пожалуйста, 4 глава, 1 стиха. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие». Заметьте, как он начинает с самого начала послания говорить о важности веры. То есть вера – это компонент, посредством которого Божие Слово совершает свое сверхъестественное действие в человеческой душе. Это необходимая составляющая. Вот есть Слово, вот есть человеческая душа. Вы возьмите Слово, вы можете спать с ним, вы можете его читать, вы можете слушать его, но пока человек не соединится со словом верою, слово не начнет в нем действовать, оно не произведет нужную работу. Следующее упоминание веры приводится в контексте верности. Мы встречаем его в 6 главе. 11 стих. «Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же верность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». То есть в данном месте вера – это инструмент Божьих обетований. То же самое. Человек воспринимает слово, сказанное Богом, то есть обетование. И вот этот мостик, который соединяет его и Божие обетование, он называется верой. Он соединяет. В русском языке, кстати, там, где сказано «нерастворенное верою слышавших», то в английском чаще всего сказано так: «You did not unite with the word by faith». То есть верою вы не соединились со словом. В 10 главе вера упоминается вновь. И в этот раз в качестве условия, позволяющего человеку идти во святилище, то есть в общение с Богом через Иисуса Христа. Посмотрите 19 стих 10 главы. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и дальше с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». В конце главы автор снова обращается к этой же теме, только еще в более категоричной форме. Посмотрите 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». И вот после этого, после того, как он заметит, с 3 главы начиная, он строит, интенсивность возрастает, усиливается. И когда он сделал такое категоричное утверждение в конце 10 главы, и после этого, именно здесь автор почел нужным объяснить, что такое вера. Первый стих или буквально следующий стих, первый стих 11 главы или это следующий стих за 10 главой, звучит так. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, в ней свидетельствованы древние, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Как я уже сказал, это один из известных стихов, и большинство людей знают его, христиан, я имею в виду, знают его с детства или с того времени, когда крещение готовились принимать. Я помню, часто спрашивали, что такое вера, и нужно было знать, что вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Вот. Правда, как я уже сказал, большинство людей не совсем понимают, что же это за осуществление, и какого ожидаемого, и каким образом это касается нашего спасения, и всего того, о чем сказано здесь. Мы сегодня посмотрим на это, мы попробуем углубиться в эти слова для того, чтобы они стали для нас близкими, практичными, и чтобы мы действительно имели ясное понимание, ясную картину относительно природы веры, ее качества, ее действия в жизни каждого из нас. Итак, мы начнем с природы веры. То есть мы посмотрим, что это такое. Этот текст очень часто используют как определение веры. Я должен вас разочаровать сегодня. Этот текст не является определением веры. Он говорит о вере. Он объясняет качество веры, он говорит о том, какую функцию вера играет, но он не является формальным определением веры. Давайте еще раз прочитаем. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть здесь сказано о вере, которая дальше говорит о том, и эта фраза дальше говорит нам больше о действии, о функции. И мы коснемся этого сейчас чуть-чуть позже. Но давайте сначала посмотрим на то, что же такое вера. Вывод об этом можно сделать, проанализировав то, что автор говорит до того в этом послании. На протяжении вот уже 10 глав автор говорит об отношениях с Богом. Он обращается к разным аспектам жизни людей, и он уже говорил о разных компонентах, о разных составляющих веры, из чего состоит вера. И сейчас, когда он ее уже объяснил, описал вот так детально, теперь говорит, вот как она функционирует. И мы посмотрим сейчас на это. Давайте начнем сначала. Мы посмотрим, с чего же начинается вера. Самый главный краеугольный камень веры – это признание величия Бога. Корень веры уходит в признание величия Бога. Вера – это не что иное, как признать Бога тем, кто Он есть. Другими словами, вера в Бога предполагает признание Его суверенным владыкой вселенной. Человеку нужно признать реальность. Человек живет во лживости, в обмане живет, грешный человек, отвергая Бога. И когда он верит, что такое вера, он открывает для себя факт. И самый главный факт во вселенной – это то, что Бог является суверенным автором всего, владыкой и господином всего. Вот с этого – это краеугольный камень веры. Вера – это признание прежде всего. Это реальное признание. Вот почему это послание начинается с этого факта. Посмотрите, оно начинается со слова «Бог». Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Заметьте, вот этот стих, он перекликается с тем, о чем мы только что прочитали. «Веки» или «века сотворил». Речь идет вот о чем. Автор начинает это послание не с какой-то второстепенной истины, не с какого-то факта, который является выводом из главного, а он отступает на самое начало, и он приходит к фундаментальной точке – которую невозможно отвергнуть. Он говорит, Бог говорит и говорит в Сыне. Это главная точка веры. То есть он подчеркивает, что автор или владыка вселенной, Бог обращается к людям, Он говорит, и нам с этим что-то нужно делать. И каждому человеку на земле что-то нужно делать с тем, что Бог говорит. Он вначале говорил в пророках, последние дни его откровение достигло своей наивысшей точки. Он говорил в Сыне. И в этом сущность христианской веры, друзья. Христианская вера основана на том, что Бог есть, Он владыка, Он говорит, и Он наивысшее, что мог сказать, сказал в Сыне. Это основа христианской веры. В этом сущность христианской, библейской или спасающей веры. Она прежде всего начинается с признания величия и авторитетности Бога, с признания Его власти над всем и над нами в частности. Это также признание силы и власти Его Слова, то, что Он говорит, признание того, что Бог обладает истиной, Он знает ее. Его Слово – это выражение истины, которое раскрывает сущность Бога. Вера – это признание того, что Божье Слово обладает властью. Это первое. Если мы читаем дальше это послание, то мы видим, как представление Божьего откровения сразу переходит к следующему элементу, к тому, как человек реагирует на это откровение. И здесь мы имеем дело со вторым компонентом веры. Вера включает в себя сокрушение перед Богом и Его Словом. Одно дело признать, что Бог владыка, другое дело смириться перед Ним, чтобы воспринять Его Слово. Есть много людей, которые признают, что есть Бог и что Он что-то сотворил. Но вот смириться перед Ним достаточно, чтобы послушать, что Он говорит. Далеко не все делают это. Далеко не все, даже те, кто называют себя верующими, это делают. Вот почему во второй главе он подчеркивает этот второй элемент веры, и он говорит, посему мы должны быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. Верующие не отпадают, потому что вера, она включает в себя не только признание Бога, но и сокрушение перед Ним. Ибо если через ангела возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, пренебрегая таким спасением? То есть, когда Бог говорил через Сына. В следующей главе автор опять подчеркивает эту же грань. В третьей главе, смотрите, он говорит 7 стих. «Поэтому, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Ожесточенное сердце, не смирившееся перед Богом, оно неправильно реагирует на то, что Бог говорит. Я могу это представить немножко в другой картине. Вот смотрите, давайте этот вопрос переведем на более понятную нашу жизнь. Представьте себе ребенок и родители, и отец, допустим. И вот ребенок, он знает, что отец старший, что он понимает, что он знает, он имеет право давать ему указания, как жить. И вот ребенок может реагировать на отца, может реагировать просто так, зная, что у отца есть знание. Или же он может реагировать в смирении, слушая то, что отец говорит. Может быть, сердце мягкая, открытая к словам отца, или ожесточенная, закрытая от слова отца. И вот наличие вот этого, вот этой связи и есть вера, когда ребенок доверяет отцу, то есть его сердце не ожесточается. Точно так по отношению к Богу. И он здесь предупреждает, не ожесточите сердец ваших. Верующие имеют сердце открытое к Отцу. Почему? Они верят Ему. Итак, это вторая составляющая. Вторая составляющая. Мы говорили о признании величия Бога. Второе – это открытость сердца перед Богом, сокрушение перед Богом и Его Словом. Ожесточение сердца – это нежелание слушать Бога, которое вызывается недоверием к Нему. То есть, практическим возвышением себя над ним. Когда ребенок не хочет послушать, что отец говорит, он этим фактически утверждает, я знаю лучше, чем то, что ты говоришь. Поэтому всякое неверие, друзья мои, это бунт против Бога, это противопоставление себя Богу. Всякое нежелание слушать, что Бог говорит, это не просто так человек говорит, ну, я ничего Богу плохого не сделал. Но когда человек не хочет послушать, что Бог говорит, он говорит ему, Бог, ты мне не нужен. И все то, что ты говоришь, я знаю лучше. Вот почему неверие – это самый серьезный грех. Потому что это грех отношений с Богом. Итак, вера – это признание величия Бога, это сокрушение перед Ним. И мы третий еще имеем элемент здесь. Настоящая спасающая вера обязательно ведет к доверчивому послушанию. Это практическое выражение веры. Кстати, сегодня вечером Дмитрий Жеребненко он будет проповедовать как раз на эту тему из послания Иакова. О практике веры. Вера без дел мертва написана. Послушайте 4 глава еще раз, я прочитаю эти же слова, которые мы уже читали сегодня. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слыша, нерастворенное верою слышавших. То есть они его не приняли, это слово, в достаточной степени, чтобы оно произвело перемену внутри их и подвигло их к определенным новым действиям, не таким, какие были раньше, до того. А входим в покой мы, уверовавшие. То есть уверовавшие – это люди, принимающие слово так, что оно изменяет их внутренний мир и побуждает их к Божьим действиям, к действиям, которые соответствуют Божьей воле. Итак, мы определили сущность или природу веры. Если сказать коротко, то можно прийти к следующему определению. Вера – это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним и послушание Его Слову, исходящее из доверия Ему. Это приводит нас к следующему элементу нашего текста – функции веры или ее практическая роль в жизни детей Божьих. Именно об этом, именно по этой причине автор этого послания делает утверждение – вера же есть. Давайте еще раз посмотрим. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Конечно же, вера является главным инструментом спасения. Это точно. В нескольких местах Писания приводятся слова о том, что «Ибо благодатью вы спасены через веру». В Ефесянам сказано еще «И сие не от вас Божий дар». Это действительно факт. Но в этом месте автор помогает нам увидеть саму веру и ее функцию. Как же она приводит нас ко спасению? Это очень интересные слова, очень интересные. Скорее всего, вы не раз, читая эту фразу, пытались понять ее практический смысл, и вполне возможно, что вы не могли охватить ее значение полностью. И на это есть причины. Причина... Или главная причина этого, одна из причин заключается в том, что термин, который, или два термина, которые употребляются здесь в греческом языке, они по своему значению настолько большие, что нет ни русских, ни английских слов, которые могли бы их описать точно. Поэтому переводчики и прибегают к каким-то, ну, на их взгляд, наиболее близким, близким каким-то соответствием в языке. К сожалению, и в английском языке тоже есть... Я нашел только один перевод, который, на мой взгляд, переводит достаточно точно эту фразу. Это New King James. Все остальные, даже хорошие переводы, они, к сожалению, здесь грань эту не вполне улавливает. Давайте посмотрим, что же это такое. Самое главное слово здесь – это то, что переведено в русском переводе как «осуществление». Вот послушайте перевод этого слова. Слово «осуществление» или греческое слово «хупостасис», оно переводится как «реальная природа, сущность, действительное бытие, реальность». Ну, осуществление здесь, ну, оно, это уже вывод из этого. Вера – это есть реальность ожидаемого. Вот примерно как это звучит буквально. И мы сейчас посмотрим на значимость его и немножко растолкуем поподробнее. Известный толкователь послания к евреям Питер О'Брайен, анализируя этимологию этого слова, означает так. Рассматривая, кстати, это слово происходит из двух слов. Из двух «хупо» и «стейсис». Эти два слова говорят о том, что стоять под чем-то, под весом аргумента, под весом чего-то неоспоримого. Так вот, Питер О'Брайен объясняет это так. Рассматривая с этой перспективы, вера – это что-то объективное, что здесь и сейчас придает ожидаемому действительную реальность, которая откроется в определенное Богом времени. То есть вера – это как будто... Какой-то специальный прибор, который позволяет нам видеть то, что глазами ты не можешь увидеть. Но он делает это более реальным, чем то, что ты видишь глазами. Джон МакАртур комментирует это место таким образом. «Вера обеспечивает прочное основание, на котором мы стоим, ожидая исполнения Божьих обетований. Будучи далеким от неопределенности и неясности, вера – это наиболее прочное убеждение из всех возможных. Вера – это настоящая сущность будущей реальности. Это очень важно понять. Многие считают так, что вот пока не пощупаю, не поверю, потому что пощупаю – это сильнее, чем верить. То, что говорит здесь автор, он говорит, что поверить – это наиболее реальнее, чем пощупать. И причина этого заключается в объекте веры в Боге и Его обещании. И мы это посмотрим немножко позже. Еще один автор говорит о данной фразе. Я привожу здесь достаточно много разных толкователей по двум причинам. Это сверхважно, во-первых, и потом это очень сложно. Поэтому я хочу дать несколько разных определений, чтобы мы могли увидеть это практичнее. Этот автор говорит следующее. В данном контексте вера – основание для позитивного отношения к будущему, который мы когда-то будем переживать, но пока еще являющемуся предметом надежды. Подобным образом переводится и следующая пара слов. Слово «уверенность» также имеет более объективный, нежели субъективный смысл. Его можно перевести как демонстрация или подтверждение невидимого. Из прочитанных мною комментариев на этот текст, пожалуй, наиболее точно его значение передал еще один толкователь, фамилия которого Лейн. Он объясняет это место следующим образом. «Вера демонстрирует существование реальности, которую невозможно постичь посредством объективного чувственного восприятия». Вот почему здесь сказано, это не определение веры, это объяснение ее. Он говорит, вера же есть осуществление ожидаемого. Вера есть демонстрация существующей реальности, которую мы не можем постичь нашими другими какими-то чувствами или ощущениями, или восприятиями, органами наших чувств, которые есть. Таким образом, говоря о вере, автор подчеркивает, что это очень серьезный инструмент, надежно связывающий нас с ожидаемой нами, но пока невидимой нами реальностью, которую приготовил для нас Бог. Вера делает обещанное Богом более реальным, чем то, что воспринимается нашими субъективными ощущениями. Вот в чем смысл этих слов. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Об этой реальности он много говорит на протяжении всего послания. Что она в себя включает? Вы помните, он говорит о наследии со Христом, которое Бог обещал. Вы помните, он говорит о покое, в котором мы входим, в который войдем окончательно. Вы помните, он говорит о престоле Божьей благодати, к которому мы приходим. Дальше в 12 главе и в 11 он говорит о Новом Иерусалиме, который нас ожидает. В конце 12 главы он говорит о Царстве Божьем, о вот этом сонме святых праведников, к которому мы приступили. Вот это все Божьи обетования, которые доступны для нас только посредством веры. И вера, он подчеркивает здесь, она делает невидимое, но обещанное Богом не менее реальным, чем то, что нас окружает. Вот почему, вот в чем значение слова, которое мы прочитали. «Праведный верою жив будет, друзья». Мы привыкли жить так, что вот то, что видимо, это реально. А то, что Бог обещает, это, ну вот где-то так, где-то... Вроде мы понимаем, что оно есть, но оно не настолько реально, чтобы правило жизни. Автор послания к евреям делает утверждение здесь, и он говорит о том, что это более реально, чем то, что мы видим. Причина, почему это более реально, заключается в том, что это основано на Боге и на Его авторитете. То есть те, кто признает Божье величие, кто сокрушается перед Ним, кто доверяет Его Слову, имеют доступ к реальности, которая недоступна всем остальным. И в этом смысл веры. Итак, мы говорили о двух уже вещах. Мы говорили, первое, о природе веры и немножко о функции. То есть она открывает нам невидимую реальность. В этом ее главная функция. Вера – это инструмент, который позволяет нам проникнуть в мир Божьей реальности, невидимой для нас, но ожидаемой нами. Следующие два стиха говорят нам о значимости веры. Они углубляют сказанное выше и помогают нам увидеть ее значимость на практике. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Очень интересный аргумент здесь, друзья. Чрезвычайно важный для каждого из нас. Первый аргумент говорит, или первое предложение, второй стих, говорит нам о ценности веры в Божьих глазах. То есть он развивал эту тему до этого момента, до этой точки. Теперь говорит о том, что праведный верою жив будет, без веры невозможно спастись. Кто поколеблется, кто не имеет веры, не благоволит кому, душа моя, он говорит. И дальше он объясняет, почему это так. И вот здесь он подчеркивает Божье отношение. Слушайте эти слова. «В ней свидетельствованы древние». Слово «свидетельствованы» происходит от глагола «мартурео». Вы уже слышали не раз, я приводил этот глагол. От него происходит слово «мартиролог» по-русски или «мартур» по-английски. То есть это слово говорит о наивысшей степени серьезности свидетельства. Так как здесь это слово стоит в пассивном или в страдательном залоге, то это слово подчеркивает нам Божье свидетельство о древних, то есть о людях, которые жили до того, о некоторых людях, которые были признаны Богом верными. Слушайте, как Питер О'Брайен объясняет эту часть. Глагол «быть засвидетельствованным» означает «получить одобрение». В частности, им пользовались, говоря о публичном свидетельстве о чьем-то характере. Здесь в послании к евреям страдательный залог указывает на Божье одобрение, которое было записано в Писании. То есть речь идет о следующем. Когда он говорит о важности веры и говорит, что вера соединяет нас с невидимой Божьей реальностью, он дальше говорит, посмотрите, все Писание полно примеров, и он, кстати, будет их приводить потом, примеров того, как именно людей веры одобрял Бог. Вера – это главное, что ценится Богом. Это единственное, что ценно в его глазах, по сути. Все, что не по вере написано, что? Грех. Все, включая самые большие добрые дела, которые люди могут сделать. Все, что не по вере, грех. Почему? Потому что вера – что это такое? Вера – это признание Божьего величия. Это сокрушение перед Ним и Его Словом. Это готовность быть послушным Ему. И вот эта вера, она служит мостиком, которая соединяет нас с той реальностью, которая скрыта от нас сейчас в результате грехопадения, в результате того, что наше зрение извращено, наша способность видеть извращена. И он приводит пример и говорит, в древности были люди, которые жили верою, и именно о них Бог сказал доброе свидетельство. В нем или в ней засвидетельствованы верные. Этот глагол «засвидетельствованы» используется в послании к евреям 7 раз в разных местах, и всегда он ссылается на свидетельство Писания. То, что Бог записал в Писании о особой значимости этих людей, он положительно представил этих людей. И причина, почему он о них говорил положительно, одобрительно, потому что они имели веру. Другими словами, особая значимость веры связана с тем, что она признана и одобрена Богом как единственное средство, открывающее людям истинную реальность вечности и способное соединить человека с Богом через Иисуса Христа. Следующий элемент, который мы видим здесь, последние слова – говорят об эффективности в духовной реальности. Только тогда, когда человек признает Божье величие, когда он принимает Божье откровение самого себя, выраженное им в Слове и в Сыне, когда он сокрушается перед Ним и в доверии Его Слову, когда он покоряется Ему, только тогда он может иметь истинную, настоящую связь с истинной реальностью, и только тогда он может правильно функционировать в духовной реальности. Давайте посмотрим на последние слова в третьем стихе. «Верою познаем, что века устроены Словом Божиим, Так что из невидимого произошло видимое. Знаете, что здесь делает автор? Он делает несколько чрезвычайно сильных утверждений. Ну, первое, он говорит о том, что вера – это то, что соединяет нас с духовной, с окончательной реальностью. И это действительно очень серьезное утверждение. И дальше он говорит о том, что Бог одобрял только тех, которые имели веру. Здесь он говорит о самом начальном акте, по которому мы воспринимаем Бога и все то, что Он делает. Когда мы говорим о всем, что делает Бог, то невольно каждый человек приходит к самой первой точке. Это самое, этой самой первой точкой было творение. Вот почему, кстати, очень важный вопрос. Если верит ли человек в то, что Бог сотворил мир словом, или же он верит в какой-то вариант того, как мир произошел? На сегодняшний день существует много различных гипотез и теорий относительно того, как мир произошел. И эти гипотезы и теории, они не на пустом месте появились, не просто от человеческой изобретательности. Они появились по причине неверия. Что это значит? Они появились по причине отрицания факта, что Бог может словом из ничего сотворить мир. Вот это люди не могут вместить в свое сознание. И поэтому они изобретают разные формы эволюции, то инопланетяне сотворили людей, то еще там всякие разные вещи, которые я совсем недавно слышал, новую теорию, что мы, оказывается, все это просто компьютер-гейм, которую создал какой-то суперчеловек. И вот точно так, как люди создают сейчас компьютерные игры, и в них там разные человечки, которые даже можно наделить каким-то интеллектом, то это какой-то очень суперчеловек какой-то собрал и изобрел такой компьютер-гейм. И сейчас вот все, что мы делаем, это просто гейм, игра какая-то компьютерная, которую кто-то создал. Вы понимаете, люди способны, идут на самые странные объяснения, лишь бы не признать одного факта. Заметьте, он говорит, верою познаем, что века, то есть вся вселенная, ages, или все существующее, устроено или создано Словом Божьим. Знаете, почему он говорит об этом? Он говорит, это для того, чтобы продемонстрировать силу Божьего Слова. Если Бог своим Словом сотворил Вселенную, то Его Слово значит чрезвычайно много, что Ему можно доверять. В этом главная идея этого стиха. Он объясняет нам практическое основание веры. Он говорит о том, что Бог действительно сверхнадежное основание веры. Надежнее, чем наши собственные глаза, которым мы верим. Они могут нас обманывать. Обманывало вас ваше зрение? Обманывало. Он надежнее, чем наши ощущения. Мы можем что-то щупать и обмануться. Помните известный человек, о котором недавно читали, если вы читаете по плану, помните, да, который щупал руки своего сына и обманулся. Я уже не говорю о том, что слух наш может нас обманывать. Но он говорит, что Бог и Его обещание никогда не обманет. Вот почему он подчеркивает чрезвычайную важность веры. Вера – это связь с тем, кто обладает истинной реальностью, кто есть эта истинная реальность, и упование на которого прочнее, чем любое другое основание, которое только может быть здесь во Вселенной. Вот в чем значение призывов, которые он представляет здесь. Достаточно много в этом послании. Давайте еще раз посмотрим 10 главу, 19 стих. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Словом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и с полной верою. Вот почему вера важна, друзья. Вот почему Священное Писание напоминает нам снова и снова, как слова апостола Павла, он говорит, самих себя исследуйте, верили вы, чем вы движимы. Мы можем быть движимы разными вещами. Люди, которым было написано послание к евреям, были движимы торжественностью иудейской религии. Она их привлекала к себе. Они были движимы тем, что там было все более понятно. Сделал – получил, не сделал – не получил. Там все было по-человечески. И автор послания к евреям объясняет им и говорит, послушайте, есть только один Бог, которому можно доверять, и Он все сказал в Сыне. Вот почему нам нужно доверять Его Сыну, для того, чтобы прийти к Нему и опереться на Него. Без веры общение с Богом невозможно. Для того, чтобы прийти к Богу через Иисуса Христа, нужно верить, что Бог – Творец и Владыка Вселенной. Нужно в смирении трепетать перед Его властью, перед Его Словом. И нужно доверяться Ему или покоряться тому, что Он говорит. Это единственная возможность иметь отношение с Богом. Вот почему автор говорит, «Итак, не оставляйте упования вашему, которого предстоит великое воздаяние, праведный верою жив будет». Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Мы сейчас будем молиться. Я хотел задать вам вопрос, имеете ли вы спасающую веру? Вот ту веру, которая реальнее всего того, что вам кажется реальным. Признаете ли вы Божье владычество? Сокрушаетесь ли вы перед Его властью? Доверяете ли вы Ему в послушании? Возможно, что у вас возникнет вопрос, может быть, отвечая на это, вы можете сказать, верю, Господи, но помоги моему неверию. Вроде бы как бы и верю, но вера не совсем как бы еще такая прочная. Если вы не можете ответить на этот вопрос абсолютно утвердительно, всерьез подумайте о вашем отношении к Богу. Писание говорит о том, как вера строится. Есть два условия. Первое условие – Римлянам 10:17. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божия. И второе условие – это ваша реакция на то, что вы слышите в Божьем Слове. Слово открывает нам Бога и Его реальность, и вера, это она воспринимает эту реальность как то, что более серьезно и более прочно, чем все остальное, что существует в жизни. Давайте мы встанем и попросим Господа о том, чтобы Он помог нам видеть Божье откровение прочнейшим основанием для нашей с вами жизни. Помолимся.